Сегодня, дорогие наши слушатели, я вам представляю в беседах о вечном клирика храма Иоанна Воина в Духовой роще города АллатРя протоиерея Дмитрия Моисеева. Батюшка, здравствуйте,
здравствуйте,
благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Бог благословит.
Очень рады, ну что вот можно сказать, что просто очень искренне рады тому, что мы видим вас на нашей уральской земле, то есть АллатРской земле, тоже на свою родную землю, да, каждый раз хочется напоминать и вспоминать, что такие очень важные годы вашей жизни, они тоже были отданы храму Рождества Христова города Екатеринбурга на Уралмаше. И сегодня я хотела с вами говорить о значении царских дней, вот, может быть, в ходе сегодняшнего нового времени. Угу. Вот такая мысль интересная прозвучала у вас. Вот, пожалуйста, ее раскройте. Угу. Что значит, что мы сейчас уже живем в другой эпохе?
Да, так получилось, что последний раз я царские дни был на столетие мученической кончины царских страстотерпцев. Прошло 4 года, и сменилось 2 эпохи. Тогда была эпоха, которая началась в 2014 году и закончилась в декабре 2019 года. Потом была эпоха 2020 и 2021 годов. А с весны этого года можно сказать, что началась эпоха второй русской весны. Более сложная, более драматичная, более такая непростая, чем первая русская весна. Но нужно сказать, что русскую весну лучшие умы и лучшие люди России ждали в течение более 100 лет. Вспоминаются слова Александра Вертинского в одной из песен его известных. «Никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране, то есть стране, которая в то время потеряла вот эту и царя, и традиции многие потеряла, даже светлые подвиги — это только ступени бесконечной пропасти, недоступной весне». То есть пропасти народ наш прошел в течение 20 века, в самые глубины опускаясь. Но и достиг в начале 21 века вот этой весны, которая Вертинский выразил словами «к недоступной весне». Об этой весне писал Иван Александрович Ильин о возрождении России. Многие святые, многие подвижники говорили о возрождении России. И мы живем в эту эпоху, в эпоху, когда вот та ложь, тот духовный мрак, который на Россию напускался, он начинает развеиваться. Но начинает развеиваться в годину таких серьезных, грозных испытаний, начала военного периода. Но эта война очистительная, потому что она разрывает связи наши с теми, кто, по сути дела, нашу страну грабил, жил за счет нее, и при этом за эти же деньги, ресурсы, которые вывозил из России, разрушал наше образование, разрушал нашу науку, нашу медицину. И мы остаемся одни на одни как бы с вот этим коллективным противником, да. Но в этой борьбе народ наш начинает объединяться. А объединение — это, по сути дела, невозможно без фундамента веры православной. Поэтому, конечно же, сейчас видно, что и государственные власти обращают больше внимания на традиции, на веру, на отеческие, исторические какие-то свершения. И если мы действительно найдем в себе силы вернуться к лучшему, что было в истории России, не только дореволюционной, когда было православие, но и лучшим каким-то моментом советской истории тоже было хорошее. Мы, в общем-то, какие-то моменты были и в последние 30 лет новаторские какие-то свершения, которые тоже стоит продолжить, то на основе вот этого лучшего можно строить новую Россию, о которой мечтали, о которой говорили, о которой мыслили лучшие умы в течение последних 100 лет. И, конечно же, царские дни являются, можно сказать, таким силовым ядром вот этого возрождения. Вспоминаются царские дни прошлого года, когда, по сути дела, церковь, она не приняла те условные и, скажем, мягко говоря, не совсем законные ограничения, которые пытались воспрепятствовать, которыми пытались воспрепятствовать этим торжествам. И то, что состояли царские дни в прошлом году, я считаю, это один из важных духовных моментов, который определил все-таки исход вот той битвы, которая происходила на протяжении последних 2 лет. Битвы именно за духовную свободу человека. Вот. И слава Богу, Россия и русский народ вышел в этой битве на данном этапе победителем. Да, нам предстоит за это платить испытаниями, военными испытаниями, потому что те, кто хотел, ну, можно сказать, установить свою диктатуру окончательно в России, те на этом этапе потерпели поражение. Многие из их приспешников, из их соратников, единомышленников уехали за границу. Поэтому в народе нашем к ним отношения совершенно определенные. Вот. И хотя некоторые из них хотят вернуться, но я не думаю, что страна и народ их примет. Вот. Для нас важно понять, что открываются возможности строительства новой России. Но эта новая Россия должна строиться на тех заповедях, на тех трудах, на тех подвигах, которые были совершены в прошлом. Вспоминаются слова из Откровения Иоанна Богослова, обращенные к ангелу Филадельфийской церкви. «Держи венец, который имеешь, дабы кто не восхитил его». А речь ведь идет, и об этом говорили мыслители еще в начале 20 века, что Филадельфийская церковь сравнивается именно с Русской Православной Церковью. И венец — это венец новомучеников и исповедников российских, среди которых сонме царская семья выделяется как одна из главных таких святынь. И то, что царские дни каждый год проходят, и совершается эта служба на месте убиения царской семьи, служат архиереи, служат священники, миряне молятся и идут крестным ходом, такое большое расстояние. По сути дела, это и есть форма деятельного покаяния. Возникает вопрос, в чем каяться, ну, людям по отношению к царской семье? Ведь не мы жили в те времена, не мы участвовали в этом преступлении. Но мне вспоминается конец 90-х годов, когда еще владыка Викентий только приехал на нашу землю, и был такой, в первую очередь, он совершил крестный ход от Вознесенского храма к часовенке такой вот навесу на месте убиения царской семьи. И когда отслужили там молебен, он сказал такие слова. Вот рядом стоит часовня Елизаветы Федоровны. Сегодня, кстати, память, вот когда мы делаем запись, это праздник преподобной мученицы Елизаветы. И эта часовня была воздвигнута еще в начале 90-х годов. И за эти годы ее несколько раз поджигали. То есть находились сатанинские силы, которые совершали вот эти акты вандализма. И владыка Викентий тогда сказал, что почему это происходит? Почему в центре Екатеринбурга происходят вот эти акты вандализма. И он сказал таким образом, потому что как 80 лет назад здесь за забором мучили царских страстотерцы, а город спал, так и сейчас город спит, а вот эти вот вандалы совершают эти действия. И дальше он сказал, что нужно изменить эту ситуацию, чтобы, если, говорит, люди сюда будут приходить и молиться, то ситуация изменится к лучшему. И, по сути дела, эти слова, они в какой-то степени как бы предвосхитили вот события приезда святейшего патриарха Алексия на Уральскую землю. Оно совершилось в сентябре 2000 года, сразу после того, как собор, архиерейский собор Русской Православной Церкви прославил в лике святых царственных страстотерцев и новомучеников-исповедников российских. Мы, помню, очень радовались этому событию, и еще больше радовались, когда впервые патриарх посетил Уральскую землю в сентябре 2000 года. И тогда святейший патриарх Алексий благословил строительство храма на крови и благословил строительство монастыря в честь царственных страстотерцев на Ганиной яме. То есть, по сути дела, тогда вот та ситуация, которая у нас была, еще остатки вот этого безбожия, атеизма, она начала поворачиваться вспять. И очень много людей обратилось к вере, ко Христу, пришло в церковь. Много храмов было построено, много было начинаний сделано церковной деятельности, социальной, информационной и миссионерской, и образовательной. И, собственно, вот радио «Воскресение» — это одно из тех дел, которое было совершено после вот этих событий. То есть можно сказать, что вот эти годы, прошедшие с того момента, они проходили под небесным покровительством святых царственных страстотерцев. Момент их прославления, момент их почитания стал тем поворотным моментом в духовной жизни не только Екатеринбургской епархии, не только Уральской земли, но и, наверное, всей России. Вспоминается, когда были раскопки на месте Ипатьевского дома, которые проходили перед началом строительства храма на крови. Один из археологов Погорелов, который участвовал в раскопке, давал интервью. Мне запомнились такие слова, что как его спросили, как вы считаете значение вот этих раскопок? Он говорит, я думаю, что здесь начинается этап, новая эпоха жизни для нашего города, а может и быть и для всей страны. И по сути дела так оно и произошло. И мы, конечно, жители Екатеринбурга все это видели, все это чувствовали, во многом этом участвовали. Поэтому мы, конечно, не можем забыть того, что святые царственные страстотерцы действительно на протяжении всех этих лет участвовали в жизни нашего города, и благодаря их молитвам он стал намного лучше, чем был тогда. Вот. Поэтому, конечно же, значение царских дней в настоящее время — это мы должны оценивать и с точки зрения вот такой ретроспективы. Но царские дни важны для будущего, потому что сейчас мы стоим опять перед тем испытанием, перед тем экзаменом, который сдавал наш народ 100 лет назад. И, к сожалению, оказался не готовым для сдачи этого экзамена. И в результате произошли те драматичные события, которые привели, по сути дела, к катастрофе нашу страну, события февраля и октября 2017 года. И тогда император Николай II писал в дневнике: «Кругом измена, трусость и обман». И для нас важно, жителей России современной, помнить этот урок. Помнить, чего стоила вот эта измена, трусость и обман России на протяжении всех этих 100 лет. Не надо забывать. Стоило огромных жертв, огромной крови, огромных бедствий. Поэтому для нас, жителей России современной, очень важно не повторять эти ошибки, не повторять ошибки измен нашему Отечеству, нашей традиции, нашей вере, не повторять ошибки трусости, малодушия, не повторять ошибки, не подвергаться тому обману, который постоянно нам пытаются внушить вот, извне. А как это сделать? Это нужно...
вот это, да, это вот такой мой вопрос. Как это сделать? Как суметь, во-первых, разобраться в ситуации окончательно? Мы видим наше молодое поколение, которое разделено, которое не видит реальной ситуации. И вы знаете, я даже недавно услышала от одной девушки, когда говорилось о том, что мы собираем вещи на Донбасс беженцам, то есть она даже как бы не поняла. Она говорит, а что это вот вы там вещи в Афганистан собираете? То есть вообще не понимает человек, что происходит реально. То есть вот наши молодые ребята, подростки, может быть, они даже не знают, где и как идут вот эти вот события. То есть это тоже очень удивительно.
Ну, удивительно в этом мало, потому что, ну, будем откровенны, есть в мире силы, которые скопили средства большие, которые контролируют средства массовой информации в мировом масштабе. Ну и часть российских СМИ не исключение, это ни для кого не секрет. Но в последнее время ситуация немножко стала меняться к лучшему, но... Собственно, вот это вот многолетнее воздействие на сознание, оно, конечно, осталось. И то, что происходит на Украине, это тоже следствие вот такого массовой обработки сознания. И наша молодежь во многом смысле, скажем так, педагогически запущена. У нас ведь не было идеологии на протяжении 30 лет. Поэтому дети росли как сорная трава, как цветы полевые, неухоженные. Вот. И, конечно, сейчас очень важно для молодежи объяснить, что решается их судьба, будущая судьба, потому что вот это... военная ситуация, которая возникла еще до 24 февраля, она объясняется тем, что коллективный Запад поставил целью физического уничтожения России с его населением. Поэтому наивные воззвания к тому, что мы хотим жить в мире, вот, они, конечно, очень далеки от тех реалий, которые есть. И то, что не было нападения на территорию нашей страны, оно было предотвращено, это, я считаю, заслуга наших воинов, которые многие пожертвовали жизнью. Первый этап спецоперации, он в этом и заключался, чтобы не допустить военных действий на территории России, хотя планы такие были. Не допустить провокации с применением оружия массового поражения на территории России. Вот. И, конечно, люди, которые очень далеки от размышлений над тем, что происходит в мире, для них это было неожиданностью. И их можно понять, потому что многие из них пользовались как раз вот теми средствами массовой информации, которые во многом были проплачены той стороной. Ведь не секрет, что и многие интернет-каналы, социальные сети, они во многом и контролируется, и финансируется за те средства, которые, собственно, готовили удар по России в начале этого года. И для молодежи очень важно понять, что вот та идеология, которая предлагается извне, она уже девальвирована. Само западное общество сейчас находится в ситуации глубочайшего кризиса. Это банкрот. О банкротстве западной цивилизации я знал давно, уже многие годы, десятилетия. Просто это все тщательно скрывалось теми же средствами массовой информации. Нас кормили сказками тем, что у нас экономика слабая, что мало развита. Только почему-то, когда Россия перестала кормить Европу и обогревать ее, там начался кризис. Вот. Поэтому мы живем в стране богатой и ресурсами, историей, самое главное, духовными традициями. И очень важно, чтобы наша молодежь ценила это и хранила это. И вот пример царских страстотерцев для нас важен именно тем, что они показывают нам пример. Ведь они все отдали на благо Отечеству, в том числе и свою жизнь. У них были варианты избежать лично для себя этой трагической кончины. Но тогда бы потребовалось...
И уехать.
Да, поступиться своими какими-то принципами, по сути дела, бросить Россию. Ведь когда началась спецоперация, мы же видим, как это в песне, летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная навеки земля. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Вот. Старая песня, ну, актуальная в наши дни. Царская семья осталась. У Максимилиана Волошина есть тоже такие строки. «Одолеет голод или злоба, но судьбы не изберу другой. Умирать так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба». Вот это восстание Лазаря из гроба – это и есть возрождение России. Духовное возрождение, государственное возрождение, возрождение нашего образования, нашей науки, нашей поэзии. У Ивана Александровича Ильина есть замечательная мысль, что возрождение России начнется с возрождения великой русской поэзии. Поэт переводится как «творец». Когда народ начнет творить свою историю, начнет продолжать исполнять те заветы предков, которые он в наследство получил, тогда и будет этот рассвет. И этот рассвет зависит от нас с вами. Если мы будем продолжать слушать те небылицы, ту ложь, которую нам на протяжении долгого времени внушали, мы будем жить под этим гипнозом, полусонном таком состоянии. А если мы вспомним, кто мы такие, какое наследие мы получили от предков, и самое главное, какие ценности мы должны передать своим детям, то жизнь наша в этом случае станет гораздо более полной, насыщенной и осмысленной. Вот. И нам надо в первую очередь изменить взгляд собственный на жизнь, на мир, на страну, в которой мы живем. И в этом случае и произойдет вот это возрождение, преображение России. И царская семья, по сути дела, она во многом образец. Ведь Николай Александрович, последний император наш, страстотерпец, он ведь был один из самых образованнейших людей своего времени. У него были лучшие учителя, выдающиеся ученые своего времени. Вот. И, конечно же, те обвинения в том, что он был недалек, это просто, ну, просто глупость. Потому что, ну, если почитать мемуары внимательно, как вел свои дела Николай Александрович, какие проекты он, по сути дела, благословил, проекты московского метро, проекты всеобщего начального образования, проект электрификации России, то, конечно, мы поймем, что это был выдающийся ум в свое время. За его царствование население России увеличилось более чем на 50 миллионов. Можем ли мы в настоящее время мечтать хотя бы вот о таком? Вот. В свое время царская семья показала пример действительно идеальной семейной жизни, потому что в то время уже светское общество в значительной степени отходило от традиции христианской семьи и брака. Они явили собой пример любви, который зафиксирован в многочисленных мемуарных источниках, в их дневниках, фотографиях, воспоминаниях, то есть, по сути дела...
Потрясающих фотографиях этих царских ликов.
Да. И, по сути дела, вот в наше время царская семья какую роль может играть? Они могут вдохновить и на семейную жизнь, и на подвиг любви, на подвиг служения Отечеству, на подвиг борьбы со злом, которое окружает Россию, окружает нас с вами. По сути дела, ну, это удивительный пример, как уже в больной среде, вот это как в песне Вертинской, да, что в бездарной стране того времени, которое очень много промотала, потеряла, жили такие святые люди. Вот. И царские дни — это возможность нам всем вновь приобщиться к их святой жизни. Пусть на короткое время, пусть как, хотя бы на время вот этой ночной службы, на время крестного хода, на время тех мероприятий, событий, которые происходят. Но это же заряд, импульс на целый год. И значит, этот год может быть прожит не напрасно, не в каких-то унылых, печальных, суетных каких-то переживаниях, а может быть прожит так, что и каждый из нас внесет какой-то вклад, какую-то лепту вот в это возрождение России. Вот в эту русскую весну, которую лучшие люди России ждали на протяжении целых 100 лет. Так давайте постараемся их надежды, их чаяния, чаяния самих царских страстотерцев оправдать. Вот те заветы, те планы, которые были у царской семьи, осуществить хотя бы в наше время. У нас сейчас открывается такая возможность. Ее не было в прошлом году, не было 2 года назад, не было в течение всех 30 лет, не было на протяжении всего советского времени. Но для того, чтобы эти чаяния, эти заветы исполнились, всем надо, во-первых, консолидироваться, иметь единство, единство веры, единство любви, единство исторической памяти и мобилизовать все свои силы. То есть консолидация и мобилизация должна быть. Вот. И это в истории России неоднократно происходило. Если мы будем в этом участвовать, то вспоминаются еще одни стихи нашего великого поэта. «Блажен, кто посетил сей мир». В его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был, и с ними он, как небожитель, из чаши их бессмертия пил. Говорят люди, что война — это жертва, это смерть. Да, но те, кто сейчас участвуют в спецоперации в наших вооруженных силах, те, кто жертвует свою жизнь, ведь они во имя высокой цели, за други своя жертвуют жизнью. То есть это их смерть, мученическая смерть, она во спасение. Ведь мне рассказывали, что очевидцы, как из-за спин мирных жителей стреляли в начале этой спецоперации по нашим воинам. А у наших воинов было приказ стрелять только по ногам. И то противника, а там из-за спин мирных жителей в них стреляли и погибали. То есть, когда речь идет о том, что не нужно этой войны, мы должны понимать, что хотим мы или нет, но эта война нам навязана. Если мы не будем защищать те устои, те традиции, которые нам переданы предками, и те заветы, которые мы имеем, то нас просто уничтожат физически. И поэтому воины, которые сейчас совершают свое служение на полях сражения, они, по сути дела, тоже идут путем спасения. Вот. И опять-таки во многом подвиг царских страстотерцев для них может быть примером.
Сегодня это была встреча с клириком храма Иоанна Воина в духовой роще города Алатрия протоиереем Дмитрием Моисеевым. С батюшкой у нас еще будет возможность встретиться в августе этого года.
Спасибо.